Она всегда была такой доверчивой и простодушной, а теперь стала странная и подозрительная. И все допытывался, где я бываю и что делаю, и от кого получаю письма, и что у меня в карманах и прочие такие глупости. С каждым днем она становилась все чуднее и раздражительнее, и мы то и дело ссорились из-за пустяков. Я не знал, что и думать. Сара теперь избегала меня, но с Мэри они были просто неразлучны. Ну, сейчас-то я понимаю, как она интриговала и настраивала мою жену против меня. Но в то время я был слеп, как крот. Потом я снова запил. Но этого бы не было, если бы Мэри оставалась прежней. Теперь у нее появилась причина чувствовать ко мне отвращение, и пропасть между нами стала увеличиваться. А потом появился этот Алек Фэрберн. И все покатилось к чертям. Сперва он пришел в мой дом из-за Сары. Но скоро стал ходить уже к нам. Он умел расположить к себе человека и без труда заводил друзей. Лихой был малый, развязный, щеголеватый, кудрявый. Объехал полсвета и умел рассказывать о том, что повидал. Я не спорю, в компании он парень что надо и для матроса на редкость учтив. Видно было время, когда он больше торчал на мостике, чем на баке. Он то и дело забегал к нам, и за весь этот месяц мне ни разу не пришло в голову, что его мягкость и обходительность могут довести до беды. Наконец, кое-что показалось мне подозрительным. И с той поры я уже не знал покоя. Это была просто мелочь. Я неожиданно вошел в гостиную и, переступив через порог, заметил радость на лице жены. Но когда она увидела, кто идет, оживление исчезло с ее лица, и она отвернулась с разочарованным видом. Этого было для меня достаточно. Мои шаги она могла спутать только с шагами Фэрберна. Ох, попадись он мне тогда, я бы его убил на месте, потому что я всегда теряю голову, когда выхожу из себя. Мэри увидела дьявольский огонь в моих глазах, бросилась ко мне, схватила меня за рукав и кричит: «Не надо, Джим, не надо!» «Где Сара?» — спросил я. «На кухне», — ответила она. «Сара», — сказал я, входя на кухню, — «чтоб ноги этого человека здесь больше не было». «Почему?» — спросила она. «Потому что я так сказал». «Вот как», — сказала она, — «если мои друзья недостаточно хороши для этого дома, тогда и я для него недостаточно хороша». «Ты можешь делать, что хочешь», — сказал я, «но если Фэрберн покажется здесь снова, я пришлю тебе его ухо в подарок». Наверное, мое лицо испугало ее, потому что она не ответила и в тот же вечер от нас уехала. Я не знаю, от одной ли злости она делала все это, или думала поссорить меня с женой, подбивая ее на измену. Во всяком случае, она сняла дом через две улицы от нас и стала сдавать комнаты морякам. Фэрберн обычно жил там, и Мэри ходила туда пить чай со своей сестрой и с ним. Часто она там бывала или нет, я не знаю, но однажды я выследил ее, и когда я ломился в дверь, Фэрберн удрал, как последний трус, перепрыгнув через заднюю стену сада. Я пригрозил жене, что убью ее, если еще раз увижу их вместе, и повел ее домой. Она всхлипывала, дрожала и бледная была, как бумага. Между нами теперь не оставалось уже и следа любви. Я видел, что она ненавидит меня. И когда от этой мысли я снова принимался пить, она вдобавок презирала меня. Тем временем Сара убедилась, что в Ливерпуле ей не заработать на жизнь, и уехала, как я понял, к своей сестре в Кройдон. И у нас дома все продолжалось по-старому. И вот наступила последняя неделя, когда случилась эта беда, и пришла моя погибель. Дело было так. Мы ушли на майском дне в семидневный рейс. Но большая бочка с грузом отвязалась и пробила переборку, так что нам пришлось вернуться в порт на 12 часов. Я сошел на берег и отправился домой, думая, каким сюрпризом это будет для моей жены, надеясь, что, может, она обрадуется,